Ладно, ваш вопрос.
Заявление защиты в конце последних фразах выражает надежду, что свидетели обвинения все же явятся в суд и под присягой дадут показания. Считаете ли вы, что многие, я понимаю, что есть заявление Арестаняна, который говорил о давлении, оказанное, которое пыталось оказать на него следствие, но есть ли еще какие-то данные у защиты на других свидетелей оказывалось давление, и считаете ли вы, что они могут изменить показания, которые дадут в суде?
Лана, помимо Алексаняна, об этом же давлении говорил и, по-моему, сумел доказать факт оказания на него давления упоминавшийся Антонио Вальдес Гарсия, а о том, какое давление на него оказывали, говорил в своем уголовном деле Пичугин. Ну и по поводу Алексаняна, совершенно неожиданно и, в общем-то, практически без всякой пользы для себя давал подтверждающие показания Алексаняна господин Довгий, начальник главного следственного управления, бывший. Поэтому от этих фактов уже, как говорится, никуда не деться, они достаточно закреплены. Многие из свидетелей, которых мы планируем вызывать, решатся на то, чтобы сказать об оказываемом на них давлении, не знаю. Но вам, как человеку, который наблюдал внимательно за ходом первого процесса, не раз уже приходилось слышать, почему прокуратура не прекращала и не прекращает до сих пор это уголовное дело. То есть, выделяя, присваивая новые номера, значит, направляя какие-то осколки в какие-то судебные инстанции, оно все время держит возбужденным уголовное дело. У нас были факты, что во время первого суда, перед явкой свидетелей в суд по повестке, их вызывали в Генеральную прокуратуру и производили соответствующую накачку, напоминая, между прочим, о том, что нужно подтвердить те показания, которые не давали на предварительном следствии. Это мы слышали от целого ряда людей, которые говорили это нам доверительно, но которые слишком боялись для того, чтобы сказать об этом вслух. Потому что некоторые бывшие менеджеры ЮКОСа, которые сегодня находятся за границей, смею вас уверить, они уехали туда не потому, что они совершали преступление и боятся за это отвечать. Они боятся нажима, который заставит, под которым они смогут дать ложные показания, боятся того, что они просто проявят слабость и не сумеют вести себя достойно. И это, по сути своей, главная мотивация их поведения, потому что требовать героизма можно не с каждого. И тот же Василий Алексанян, очень порядочный, по сути своей, человек, он долгое время не говорил об этом и решился, в общем-то, рассказать, когда его собственное состояние здоровья и все остальное как бы сняли опасения за эти правдивые слова.
Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста.
Защита прав заключен. Вернусь к теме стерильности прав человека в России. Вот, вы осознаете, что защищая права Михаила Борисовича и Платона Леонидовича, вы защищаете права всех заключенных, собственно говоря, не только заключенных в нашей России. Вот, не считаете ли вы, что вот этот процесс дает отмашку судебно-прокурорскому произволу, российскому суду
производства? Несомненно, мы это понимаем, и мы прямо говорим, и не далее, как в своем выступлении здесь, я говорил о том, что этот процесс, в широком смысле слова процесс, во всех его аспектах задает стандарты правоприменительной практики. Мы всегда это учитываем, и я могу вас заверить, что, во-первых, некоторые решения, которые приняты, например, Верховным судом по инициативе Михаила Ходорковского, они приносят облегчение и другим его товарищам по несчастью, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Такие конкретные факты есть. И во-вторых, я могу вас заверить в том, что Ходорковский, так же, как и Платон Лебедев, никогда не допустит никакого действия, даже, может быть, выгодного им, если от него можно ожидать риска для их товарищей по несчастью.
Вот я к этому должен добавить просто продолжение, потому как в обжаловании приказов, в частности приказов Министерства юстиции, я принимал личное участие, и мы еще в Краснокаменской колонии с Михаилом Борисовичем обсуждали вопросы подачи таких жалоб. Ну, например, нам удалось добиться признания незаконным приказа, который предусматривал, что свидания с адвокатами у заключенных колоний могут происходить только после рабочего дня и ни в какое другое время. То есть не выходные, ну, выходные само собой. Он должен отработать, и вот последний кусочек маленький, который там останется до отбоя, в это время предоставлять свидание с адвокатами. Значит, когда я Михаилу Борисовичу показал проект этой жалобы, он мне сказал: а вы не можете? Это, говорит, касается всех. Многие жалуются, адвокатам трудно работать, людям, естественно, трудно получать юридическую помощь. Может быть, от имени какого-то другого человека подать жалобу, потому что если подать жалобу от моего имени, то это практически верный шанс обречь на отказ. И, правда, вот это дело одно из немногих нам все-таки удалось выиграть. Но это было слишком, понимаете, сказать, что адвокаты должны работать после окончания рабочего дня и ни в какие другие времена. Это настолько противоречило и всем кодексам, и Конституции, и другим федеральным законам. Но они оба уже на сегодняшний день понимают, что они стали в значительной степени не Ходорковским и Лебедевым, а они стали символами и функцией, и что на них смотрят люди, и что от исхода их процесса, между прочим, зависит очень многое в правовой системе России, которая за последние годы, в первую очередь за последние путинские годы, все больше и больше превращалась в систему авторитарного, полицейского, корпоративного государства. И мы, надо сказать, всей командой защиты ощущаем себя на передовой линии и ощущаем во многом свою ответственность за то, что мы делаем. Потому что мы понимаем, что мы тоже, в общем, выполняем нечто большее, чем просто защищаем людей.
Спасибо. Ваш вопрос.
Спасибо, Олег Александрович. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы оценить состояние общественного мнения и его эволюцию с первого и второго процесса здесь, в стране, и за рубежом? И как оно вам помогает или наоборот не помогает?
Вы знаете, мне довелось принимать... ну, скажем так, 10 лет назад участие в деле, которое не сходило с первых полос всех западных газет. Это дело капитана Александра Никитина, которого обвиняли в государственной измене. Это было еще в ельцинский период, и я обращал внимание на то, какое отношение и у государственных служащих разных стран, высших, скажем, там Клинтон поздравил Никитина с присуждением ему там высшей экологической премии, Ширак выступал в его поддержку, все парламенты, межпарламентские организации ОБСЕ приняли резолюции. Из моего кабинета вообще не выходили конгрессмены, сенаторы, депутаты Национального собрания, Бундестага, послы и даже министры. Это при том, что Ельцин пообещал и исполнил свое обещание не оказывать давления на ход следствия суда. ФСБ, да, пыталась давить на суд, но администрация президента была нейтральна. Сегодня, с моей точки зрения, Запад ведет себя преступно, недальновидно. Под его боком создается новый авторитарный государственный монстр, не обладающий, может быть, такой опасностью, какой обладал Советский Союз, но вполне способный кусаться и вполне способный противостоять начинаниям гуманитарным и мирным начинаниям и Объединенной Европы, и других стран в мире. Значит, когда-то я беседовал с заместителем главного редактора газеты «Нью-Йорк Таймс» в редакции этой газеты, и он мне сказал: «Юрий, пока нефть имеет такую цену, пока газ имеет такую цену, наши бизнесмены будут бежать с деньгами, с инвестициями в Россию, вот, а правительство будет молчать, что бы ни делали с Ходорковским, что бы ни делали с Лебедевым. Поэтому не рассчитывайте на лучшее». И к большому своему, я прошу прощения, может быть, меня кто-то поправит, а может быть, кто-то даже упрекнет в том, что я говорю слишком резкие слова, у меня все время есть ощущение, что Западу, вот я, может быть, Германию исключаю из этого перечня, Западу, в общем, плевать, что делается в России с правами человека сегодня, потому что когда-то права человека использовались в виде отмычки к железному занавесу в советские времена, железного занавеса сегодня нет, и живите вы как хотите. Мы вам помогать не будем. И объяснить им, что нам не нужна ваша помощь. Это вам нужно, чтобы в России была демократия, свобода, открытость и предсказуемость. Вам нужно иметь такого партнера. И для этого ослаблять свои усилия в защиту прав человека преступно. Потому что кончится это очень плохо. Запад, вот, по-моему, еще не осознал, что Россия до 2003 года, до дела ЮКОСа, не потому что это вот дело ЮКОСа, это просто рубеж такой, и Россия после — это две разные страны. Это Буш успел заглянуть в глаза Путину еще где-то в первые годы его правления, и так все последующие до 2008 года он жил в наивной уверенности, что он в этих глазах увидел чистую душу и чистые намерения. И объяснить кому-то, что Путин первые два года, когда по инерции проходили какие-то реформы, Дмитрий Казак тогда за это отвечал, проходила какая-то либерализация законодательства, пробовали произвести в стране необходимые структурные изменения в разных сферах. И то, что все закончилось в 2003 году и пошло назад. Вот это наше восприятие. Очень бы хотелось, чтобы все было иначе. Но равнодушие, которое мы встречаем, приезжая и беседуя с редкими влиятельными лицами западного мира, как меня принимали, когда я представлял Никитина, это было... председатель Европейской комиссии, вообще на высочайшем уровне вообще министр. Ну, правда, вот господин Штайнмайер. Считайте, что это оговорка по Фрейду. Неожиданно пригласил меня год назад, неожиданно пригласил меня на аудиенцию, и полтора часа терпеливо выслушивал все, что я ему рассказывал об этом деле, но так получилось, что я наивный человек, министр иностранных дел большой страны приглашает на встречу, но хотелось ему верить. Я только потом понял, что это наследник Шрёдера. А Шрёдер, который сегодня, по-моему, уже тогда, будучи канцлером, стал, по-моему, вторым по значимости другом Путина, друг Берлускони, друг Шрёдер, ну, друг еще Джордж, конечно. Вот. Когда сейчас социал-демократы торпедировали резолюцию в Бундестаге, то есть они ее кастрировали, прошу прощения, внесенную ХДС, ХСС и зелеными и свободными демократами, они, я видел первоначальный проект, они ее, значит, постарались убрать самые острые места. Вот. И еще раз говорю, что вы хотите, господа, иметь это представителям западных средств массовой информации, хотите иметь в Европе государство, которое будет учитывать исключительно свои интересы и идти вразрез с чаяниями свободного мира и не реагировать, иначе совершенно реагировать на страшные вызовы, которые нам бросают некоторые там, скажем, страны изгои, тогда молчите, пусть ваше общество мирно спит. Это значительно проще, чем выходить на активные акции по поводу того, что происходит вот не рядом со мной, и не со мной лично, уж тем более. Извините, небольшое, может быть, горячность излишняя.
Небольшое дополнение о том, как мы, как защита, видим приоритеты в части работы с общественностью. Мы считаем, это не просто важная составляющая, мы считаем это важнейшей, критически важной, неотъемлемой частью защиты в целом, вот, поскольку не только по причине резонансного характера дела, о чем мы уже поговорили, и то, что стандарты устанавливаются этим делом и так далее, это может касаться всех, но еще и по причине гораздо более прагматической мы не можем допустить, чтобы наши подзащитные оказались в забвении, потому что если только, не дай бог, бы это случилось, можно ждать всего.
Абсолютно. Вот.
Поэтому мы ставим эту задачу как и исполняем ее как абсолютно приоритетную, нисколько не менее важную, равнозначную задачу, как юридическая защита. Вот. Что нам удалось, несмотря и вопреки всему тому объективному и субъективному отношению, которое имеет место быть, к сожалению. Когда начиналось дело ЮКОСа, по совокупности причин, о которых уже тоже много говорили, поддержка, я сейчас говорю о российской составляющей, поддержка в России и, так сказать, не только поддержка, но и просто сочувствие даже, да, в совокупности измерялись по данным наших социологов, которым можно доверять в силу того, что это независимые социологи, где-то цифрой процентов 12 по состоянию на 2004 год. Сегодня эта цифра удвоилась и составляет примерно где-то около четверти от участвующих в опросе, то есть это репрезентативная часть активного населения, которое имеет какую-то информированность и какую-то гражданскую позицию. Сегодня этот уровень поддержки составляет где-то 23-25%, и он превышает, надо отметить, превышает совокупный уровень поддержки всех оппозиционных политиков России вместе взятых. Вот. Я не к тому, что мы должны гордиться, вот, это просто вот такой факт объективной реальности, он свидетельствует и о состоянии гражданского общества, безусловно, очень тяжелом в сегодняшней России, но он также свидетельствует и о том, что у людей постепенно наступает понимание того, что это дело ЮКОСа, дело Ходорковского и Лебедева, это не проблема Ходорковского и Лебедева, это проблема каждого и всякого и всех вместе. Вот это, собственно, то, что чистая правда, и что хотелось бы, чтобы понимало еще большее количество людей, как в России, так и в мире. Неважно, это лидеры, это элиты или это простые люди. Вот. Это то, к чему мы очень стремимся по причинам, которые уже объяснили.
Спасибо. Я думаю, пожалуйста. дайте корни, я прошу прощения, если мы уже повторяться начинаем, да? Но на самом
деле... Может, вы не будете повторяться?
Я повторяюсь. Просто, насколько я поняла, в понедельник, когда начинается вызов свидетелей?
Ну, нам так сказали,
да. И пока еще неизвестно, кого вызовет, да, вот как-то это не обнаружилось. Вопрос, когда это должно стать известно, да, вот, ну, и об этом все поймут в понедельник.
По факту прихода.
Значит, мы заявляли ходатайство о том, чтобы на основе предложений стороны обвинения, поскольку это их свидетели, был установлен график вызова свидетелей в суде. Или, если график это слишком, то тогда давайте хотя бы предварительно информировать будет сторона обвинения и нас, и суд о том, кого и когда они собираются приглашать, потому что, ну, 250 человек в списке, там есть свидетели, скажем так, разного калибра, есть такие, к допросу которых вообще неплохо бы быть готовыми. Вот. А для того, чтобы быть к этим допросам готовыми, нужно достаточно серьезный массив документов посмотреть, их предыдущие показания посмотреть и так далее. Вот. Не буду углубляться. Нам отказано и в первой, и во второй части этого ходатайства. Вот. И сказали, что не будет никакого нарушения права на защиту, если это будет для вас экспромт. Вот кто придет, вот, пожалуйста, вам.
Наоборот, вот, если предупреждать, то будет нарушение с другой прав обвинения. Вот.
Поэтому я боюсь, что не будет это известно до тех пор, пока каждый из этих свидетелей не будет появляться в зале, или нам не будет сообщаться, что он заболел тяжело, уехал в длительную командировку, еще что-нибудь с ним произошло, ни про кого из присутствующих будет сказано. Вот так.
Я прошу прощения, традиционная практика?
Разная есть практика, есть разная практика. Вот. Нет какой-то такой одной практики, но просьба та, с которой мы обращались к суду, абсолютно разумная, нормальная, и в нормальном процессе это всегда именно так и делается. Вот. Конечно, бывают случаи, когда в силу тактики какая-то сторона там, ну, хочет сделать сюрприз, да? Вот. И это какие-то конкретные случаи, они могут быть. Но в этом деле, где, еще раз повторю, все показания получены много лет назад, скопированы и скопированы с копий, и всех под миллион раз допрашивали и продолжают вызывать, как вот Юрий Маркович говорил, это все продолжается и сейчас, и людей до сих пор вызывают, и задают им всякие разные вопросы, относящиеся и не относящиеся к теме нашего дела, а поскольку тема нашего дела беспредельно широка, то, значит, косвенно относится все, вот, то здесь это вот такая вот тактика сюрпризов совершенно бессмысленна, и она только направлена на то, чтобы избавить этот процесс от каких-либо признаков состязательности. Никак иначе это объяснить невозможно.
Я еще знаю специфику господина Шохина, поскольку мне довелось вместе с ним участвовать в процессе об убийстве депутата Сергея Юшенкова на одной стороне. Я представлял семью Юшенкова и, соответственно, был на стороне обвинения, а господин Шохин был прокурором. Так господин Шохин мне, как бы своему коллеге, не говорил накануне, каких свидетелей он собирается вызывать. Но поскольку в том процессе, слава богу, через несколько дней после его начала господин Шохин понял, что в моем лице он обрел достаточно сильного помощника, когда я, ну там было дело, там было честное дело, когда я с утра обнаруживал в коридоре свидетелей, которых с моей точки зрения вызывать совершенно не следовало, просто в силу неотносимости их показаний к делу, я их просто отправлял своей волей, а Шохина ставил в известность, что вот этих свидетелей я услал, и больше
у нас процесс,
и больше их не вызывайте. В этом процессе я единственное, чего добился еще в прошлом процессе ЮКОСа, что господин Шохин входит в зал, как дирижер оркестра, здоровается за руку с первой скрипкой и проходит на свое место. Куда мне деваться от того, чтобы он перестал мне протягивать руку, я не знаю. Мне неудобно перед подзащитами, мне неудобно перед коллегами. Но инерция дела, за которое он получил орден и сразу внеочередное звание, это вот дело Каданева и компании, она так велика. Так что мы, конечно, не дождемся фамилии свидетелей заранее.
Спасибо, пожалуйста. время все вопрос Франции, я в качестве переводчика выступала. Вы несколько раз сказали, что дело политическое, не могли бы уточнить, какие политические цели преследуют Франции?
Какие политические цели
во втором процессе?
Во втором процессе ровно те же самые, что и в первом. А специально коротко повторяю. Значит, примерно наказать человека, который посмел противопоставить себя курсу Путина, который вместо того, чтобы финансировать правильную партию «Единая Россия», открыто и публично финансировал оппозиционные партии, который считал необходимым реализовать принцип разделения властей в стране, и который имел целый ряд планов по развитию России, в частности, по развитию ее экономики, которые делали эту экономику более свободной, систему менее коррупционной, что совершенно не устраивало ни Кремль, ни его обитателей высокого и среднего уровня. Поэтому, никакие расходы господ Абрамовича, Потанина, Дерипаски и многих других, и то, как работали их компании, никого не заинтересовало. А вот то, что происходило в компании ЮКОС, привлекло внимание. И, конечно, Ходорковский сам долгое время считал, что все-таки главное желание было отобрать его собственность. Я ему доказывал, и, по-моему, доказал, что желание отобрать собственность, это было, конечно, большим катализатором этого процесса, вне всякого сомнения. Это подстегивало. Но первое и главное, это уничтожить опасного, имеющего мощную финансовую базу политического оппонента, ну и одновременно, как у нас это делалось в нашей стране во все времена, показать любому бизнесмену, самому крупному, что он никто, козявка, насекомое, которое можно раздавить. И надо сказать, бизнесмены это очень быстро поняли.
Спасибо. Есть еще вопрос?
Я училище «Новая газета». У меня вот вопрос к Елене Липцер по поводу второй жалобы, второго дела в Российском суде. Если оно будет вынесено раньше приговора вот, Хамовского суда, как-то может сказаться на судебное разбирательство?
На само судебное разбирательство это вряд ли как-то окажет влияние, но если исходить из того, что окончательное наказание по итогам рассмотрения этого дела будет назначаться путем сложения приговоров, да, то если тот приговор будет отменен, то будет несколько иной порядок назначения наказания.
Можно я добавлю? Значит, на самом деле процедура тут довольно интересная в российском законодательстве. Значит, если состоялось решение Европейского суда по статье 6, то первое, председатель Верховного суда должен внести представление в президиум Верховного суда. Сроки не установлены. Президиум Верховного суда должен это представление рассмотреть и вынести решение, ну, предполагается, какой, сроки не установлены. Вот только после того, как отменено решение суда первой инстанции, принимается решение о том, как с этим делом поступать. И нас, с одной стороны, вот вы говорите, как мы к этим отнесемся, как произойдет. Мы, с одной стороны, порадуемся. С другой стороны, у нас в России нет широкой практики, но не так давно было очень показательное дело Попов против Российской Федерации. Я вот коллегам своим уже говорил, очень показательно. Значит, по моим наблюдениям, российская власть делает все возможное, чтобы отбить желание у российских граждан обращаться в Европейский суд. Вот там очень быстро было отменено решение, очень быстро состоялся новый суд, который по своему приговору фактически был хуже, чем первый.
Кстати, последний вопрос, если у кого-то остался, мы, господа адвокатов, отпустим работать.
По-моему, уже ни у кого.
Уже ни у кого. Я благодарю вас. Обожание?
Вопрос один.
Представьтесь, пожалуйста.
Никитин.
Из какого издания?
Связано ли инициирование вот дела Алексаняна как-то вот с продолжением процесса в части вызова свидетелей?
Не совсем понятен ваш вопрос. Если вы имеете в виду, если вы имеете в виду то, что там в Симоновском суде вчера произошло, Ну, это очередной пример издевательства над человеком, да? То есть, когда есть заключение авторитетнейших, авторитетней некуда комиссии медиков о том, что любое нахождение в неконтролируемой среде опасно осложнениями вплоть до смертельных, в том числе это относится и к участию в судебном разбирательстве, и встает прокурор из Генеральной прокуратуры и говорит, ну, может, тогда он пусть по видеоконференции, а мы его будем все равно судить. Вот. Это еще один пример из массы примеров, из серии примеров, постоянно сопровождающих дело ЮКОСа, что идут на все, вплоть до пыток, не останавливаясь ни перед чем, для осуществления цели расправы над намеченными жертвами. Вот и все, с чем это связано. Это никак не связано с переходом к новому этапу в нашем процессе, потому что Василий Алексанян, естественно, в официальном списке свидетелей стороны обвинения он, конечно же, отсутствует. Вот. В то же время всем известна его позиция, он ее не скрывает и неоднократно публично высказывал по делу и в отношении Ходорковского и Лебедева, и его готовность, если только бы состояние здоровья ему позволило дать показания в нашем процессе, это все известно, и в этом нет ничего нового, поэтому вот связь именно такая.
Большое спасибо всем за участие. Если какие-то вопросы возникают, на нашем сайте будут вывешены материалы пресс-конференции, всегда можно звонить.